Глава 34. Доктору Санмин Парку никогда в жизни не было так страшно. По лицу струился пот. Тишину в фургоне нарушал только писк кардиомонитора, отсчитывающего минуты до смерти в огненном аду. Как его занесло в это место? Всю свою жизнь он трудился на пределе сил, чуть не протянул ноги во время ординатуры. Пришел в себя только в аспирантуре, где связал свою судьбу с научными исследованиями. Удалось получить лакомую должность в Rapture Therapeutics, компании, стоящей на передовом рубеже нейронной медицины. Он собирался сделать мир лучше, занимался серьезной работой. По крайней мере, так ему казалось. Когда мировое население начал косить мандерский вирус X1, сотрудников созвали в конференц-зал штаб-квартиры Rapture и сообщили о наличии у компании особого плана мероприятий на случай подобной катастрофы. Персоналу разрешалось разойтись по домам, однако тех, кто согласился остаться, обещали эвакуировать в надежное место. Выбор был ясен. Стать анонимным получателем государственной помощи под порядковым номером или отсидеться на частном острове компании. Парк полагал, что нашел спасение. Однако вскоре до него дошло, что он в западне. А когда на остров доставили Дезмонда с модифицированным имплантатом Rapture Therapeutics, Парк стал подневольным участником розыска Rendition, Конором Макклейном.
«Доктор!» — рявкнул с переднего сиденья Конор.
Парк перевел внимание на изображение мозговых волн. Он открыл было рот, но замер. Волны схлопывались.
«Сеанс заканчивается».
Конор завел мотор. Один из наемников выскочил наружу и нажал кнопку гаражной двери. Двойные двери не сдвинулись с места.
«Тока нет!» — крикнул Конор. «Открывайте вручную!»
Наемник оббежал вокруг машины, потянул за шнур аварийного выключателя блокировки двери. В открывшийся зев гаража хлынул жар. У Парка перехватило дух, он закашлялся, как в печи, даже думать трудно. Боец вернулся в машину, хлопнула дверь, фургон с визгом и скрежетом шин вырвался на улицу. За ветровым стеклом стояла черная стена. «Ночь», — подумал Парк, — но он ошибся. Солнце заслонял дым пожара. Огонь расползался в 10 метрах от них, пламя плясало на крышах, перескакивало на деревья, осыпало черной сажей машины и подъездные дорожки.
«Местоположение!» — выкрикнул Конор.
Подождав пару секунд, он повторил вопрос еще громче.
«Местоположение чего?» — подумал Парк.
«Доктор!» — прорычал Конор. «Мне нужна новая локация!»
«Приложение. Лабиринт». Конор отдал Парку спутниковый смартфон. Доктор открыл Labyrinth Reality и быстро перебрал команды. «Идет поиск входа». Конор еще раз выкрикнул вопрос. На экране появились координаты, адрес в Менло Парк, всего в 3 милях отсюда.
«Здесь близко».
«Тихо», — почти шепотом сказал Парк. Конор изрыгнул поток ругательств. Парк зачитал адрес на Остин-авеню.
«Я укажу его на карте».
«Не надо», — ответил Конор. «Я знаю, где это».
Он отдал приказ по рации.
«Группа 1, снимайте блокпост и приготовьтесь следовать за нами, когда мы проедем мимо». «Вас понял, Зеро».
По каналу связи посыпались приказы, оперативники Китиона занимали боевые позиции. Парк слушал по радио, как люди Конора захватывают в плен солдат из частей X1. Он был рад, что никого не убивают. Эти люди попросту выполняли свои обязанности, оказавшись в неудачное время в неудачном месте. В Китионе его убедили, что никто не выигрывает от бесполезной гибели людей, и Парк отчаянно цеплялся за веру в эти слова. 3 фургона и 2 трофейных «Хаммера» ждали у блокпоста и пристроились им в хвост. Колонна мчалась на высокой скорости по пустым пригородам. Когда они вынырнули из облака дыма, солнце стало ярче, словно машины преодолели гигантский туннель. Конор остановил фургон у 2-этажного дома, опутанного желтой полицейской лентой. Стены из камня, оконные рамы стальные. Остроконечный фронтон, крыша покрыта серой шиферной плиткой, тесненной и неровной. Такой крыли старые дома в Европе сотни лет назад. Сидящий на переднем сиденье майор Гойнс спросил.
«Подход такой же, как к дому Шоу?»
«Не стоит», — ответил Коннор, задом заводя фургон на дорожку и срывая полицейскую ленту. «Мы обыскивали его 2 месяца назад».
Гойнс покосился на начальника. Тот потянул на себя ручной тормоз и открыл дверь.
«Здесь жил Дезмонд».
Бойцы Китиона перебежали через задний двор, преодолели живую изгородь из самшита и открыли окно. Через несколько секунд они распахнули черные кованые железные ворота, ведущие на внутреннюю стоянку для машин. Площадка была покрыта обнаженным заполнителем, похожим на застрявший в бетоне мелкий гравий. Фургоны и хаммеры въехали с улицы во двор. Парк щелкнул по кнопке входа в лабиринт.
«Идет скачивание».
Через 5 минут экран мигнул.
«Скачивание закончено».
Доктор заметил, что мозговые волны Дезмонда на экране компьютера вновь изменились. Начиналось новое воспоминание. На пути к двери Дезмонд вытер потные ладони о брюки. Сквозь витражное стекло пробивалось утреннее солнце, превращая стоящую на крыльце фигуру в размытую тень. Дезмонд открыл дверь.
«Здравствуй, Коннор».
Брат протянул руку и с сильным австралийским акцентом ответил:
«Доброе утро, мистер Хьюз».
Дезмонд не раз просил Коннора называть его на «ты» и по имени, но тот не реагировал на просьбы. Коннор вошел внутрь и взглянул на большую люстру под потолком двухэтажного холла.
«Красивый дом. Стиль английского поместья, не так ли?»
«Так».
«Поразительно хорошее состояние. Вы его восстановили?»
«По правде говоря, прежний владелец построил его с нуля. Говоря...»
«Невероятно! Наружные детали как настоящие. Как будто им 200 лет».
«Строители постарались. Я купил этот дом после краха доткомов 5 лет назад. В основном из-за размера участка. Думал в будущем построить многоквартирный дом, либо снести и разделить на участки поменьше».
Коннор вскинул брови. «Снести? Такую красоту?»
Дезмонд улыбнулся, довольный тем, как складывался разговор.
«Я считал, что будущее за плотной городской застройкой».
Коннор кивнул.
«Возможно, вы правы. Это напоминает мне старые поместья в Австралии. Когда колониальная эпоха закончилась, хозяева не знали, что с ними делать».
Дезмонд как раз знал, что стало, по крайней мере, с некоторыми из них. В одном устроили детскую больницу, в которой выхаживали Коннора после пожара, когда мальчик из-за обширных ожогов висел на волоске от смерти. Другие сыграли роль сиротских приютов, где шрамы Коннора превратили его в изгоя, на котором боялись остановить взгляд посещающие заведения родительские пары.
«Хочешь экскурсию?» — предложил Дезмонд.
«Конечно!»
Из прихожей они по пассажу прошли в левое крыло. Дезмонд не стал менять картины, оставшиеся от прежнего владельца. Лишь повесил 2 своих фотографии в рамках, напоминающие об особых событиях. Дезмонд задержался у первой, на которой он в возрасте 6 лет стоял на фоне буровой вышки с нависшим над ним злобно скалящимся Орвелом Хьюзом.
«Это вы?»
«Я».
«Ваш папа?»
«Нет, мой дядя Орвел. Он усыновил меня, когда мне было 5 лет».
Коннор равнодушно кивнул. Дезмонд надеялся, что брат откроется, вспомнит, что его тоже усыновили. Но Коннор промолчал. Дезмонд подошел ко второму фото, которое забрал из дома Орвела после гибели дяди. Снимок был черно-белый, с трещиной посредине. Перед камином стояли братья Орвел и Алистер Хьюзы. Оба еще подростки, с короткими стрижками и жесткими лицами.
«Опять ваш дядя?» — спросил Коннор.
«Да. Тот парень, что помоложе, — мой отец».
Дезмонду хотелось сказать «наш отец». Он подождал. Опять никакой реакции.
«Они родились в Англии», — добавил Дезмонд. «Осиротели во время войны.
Приехали в Австралию по программе братьев-христиан. С ними обращались не очень ласково, заставляли работать, издевались. Дезмонд подождал, наблюдая за братом краем глаза. Что ему известно? Однако выражение на лице Коннора не менялось. Он говорил без эмоций, словно читал по бумажке.
«Жаль. Сироты, пожалуй, самые обездоленные существа на Земле. Их некому взять под защиту, кроме тех, кто за ними смотрит. Если над ними издеваются опекуны, то им не на кого положиться, кроме как на таких же сирот».
«Да только такие же сироты отвергли Коннора», — подумал Дезмонд, оставив его в совершенном одиночестве.
«Ну», — бодрым тоном произнес гость, — «похоже, что для вас все закончилось не так плохо».
Он обвел жестом интерьер дома.
«Могу доложить, что в рук тоже все в порядке».
Коннор положил ладонь на свою почтальонскую сумку.
«Я захватил с собой последние финансовые отчеты и справки по центрам обработки данных. Желаете посмотреть?»
«Позже», — негромко сказал Дезмонд. Он провел Коннора через раздвижную дверь в обшитый деревом кабинет. «Выпьешь?»
«Нет, спасибо».
Дезмонд жестом предложил Коннору сесть в клубное кресло и сам опустился напротив.
«Я хотел бы немного больше рассказать о себе».
Коннор в недоумении прищурился, однако поспешил убрать с лица удивленное выражение.
«Как я уже сказал, мой дядя усыновил меня, когда мне было 5 лет. Я родился в Австралии».
Дезмонд сделал паузу, надеясь на какую-нибудь реакцию. Коннор не подал виду.
«Мои отец и мать погибли во время степного пожара в пепельную среду».
Зрачки Коннора застыли на месте, но он промолчал. Его лицо напоминало плотину, которую вот-вот прорвет паводок. Дезмонд наклонился вперед.
«Я вырос на ранчо. В день пожара я играл далеко от дома, в лесу. Почуял запах дыма. Пламя медленно катилось по дальним холмам. Я побежал со всех ног к дому, но он уже горел. Крыша, забор — сплошное кольцо огня. Я попытался через него пробиться».
Дезмонд сбросил туфли, обнажив покрытые шрамами ступни, задрал штанины. Ноги оплетали толстые пещеристые шрамы, похожие на корни деревьев. Глаза Коннора расширились.
«Не знаю от чего, от боли или нехватки кислорода, но я упал в обморок. Меня нашли и вытащили спасатели».
Он вновь сделал паузу. Коннор по-прежнему молчал.
«Они связались с моим ближайшим родственником, Орвиллом. Дядя поупирался, потом согласился усыновить меня. Я считал, что вся моя семья погибла. Правду узнал всего несколько лет назад, когда вернулся в Австралию на могилу родителей и заметил, что на надгробии отсутствует имя моего младшего брата. Я стал его искать. И нашел. Мой партнер, Юрий Пащенко, помог мне купить хостинговую компанию Yellow Brick Road. Мы наняли моего брата на работу. Я с восхищением и радостью наблюдал за его трансформацией. Ты добился невероятных успехов, Коннор».
Тот вскочил на ноги с тревогой на лице.
«Что здесь происходит?»
«Я хотел сказать тебе...»
«Врете!»
«Не вру. До усыновления тебя звали Коннор Хьюз».
«Это не редкое имя».
«Именно так тебя зовут, Коннор. Ты мой брат».
«Не может быть!»
Дезмонд придвинулся.
«Это правда».
Коннор скорчил гримасу.
«Что вам от меня нужно?»
«Ничего. Кроме тебя от моей семьи никого не осталось. Я просто хотел...»
«Извините!»
Коннор схватил свою сумку и бросился к выходу. Дезмонд поспешил за ним.
«Коннор, погоди!»
Его брат не замедлил шаг и не обернулся. Громко хлопнула дверь. Дезмонд долго сидел в кабинете, проигрывая в уме сцену, взвешивая возможные варианты развития событий и пытаясь понять, в чем заключался его промах. Он позвонил Юрию. Совет наставника был краток. «Наберись терпения». Дезмонд пытался следовать совету. Ум совершенно отказывался переключиться на работу. Пробовал читать, тоже не получилось. Он позанимался в спортзале, вышел во двор. Выполол все сорняки, которые смог обнаружить. Подстриг кусты, потом деревья. Дверной звонок молчал. Солнце уже клонилось к закату, когда со скрипом приоткрылись ведущие во двор деревянные ворота. Коннор сделал два шага по двору и остановился. Дезмонд подошел к нему. Одежда в зеленых пятнах от травы, на руках грязь, лицо потное.
«Почему ты мне сразу не сказал?» — ровным тоном спросил Коннор.
«Я так и хотел сделать, но подумал, что лучше не мешать тебе».
«Ты повышал меня по службе?»
«Клянусь, это твои личные заслуги. Ты всего добился сам. Компания наняла тебя, чтобы ты мог завязать с наркотиками и поправить здоровье. Дать тебе шанс. Тот самый, который у тебя отнял пожар».
Коннор отвел взгляд. Его мина смягчилась. Дезмонду показалось, что он заметил в уголке изуродованного глаза навернувшуюся слезу.
«И что мы теперь будем делать?» —
шепотом спросил он. Дезмонд пожал плечами.
«Не знаю. Я просто мечтал сблизиться с тобой».
Коннор кивнул.
«Есть хочешь?» — спросил Дезмонд. «Я что-нибудь закажу на дом».
Коннор в первый раз за день улыбнулся.
«Да, не мешало бы».
Они проговорили до раннего утра. Обменивались историями о Борвилле Хьюзе, бегстве Дезмонда в Сан-Франциско, жизни Коннора в интернатах. В истории их жизни было много темных страниц, но попадались и смешные. Когда Коннор собрался уходить, глаза обоих братьев были красными от слез. Они не стали жать друг другу руки, Коннор больше не называл Дезмонда мистер Хьюз. В коридоре они обнялись.
«Отныне никаких секретов», — потребовал Коннор.
«Обещаю».
Коннор протянул руку к дверной ручке.
«Придешь завтра?» — спросил Дезмонд.
«Конечно».
«Хорошо, я хотел тебе еще кое о чем рассказать. О проекте, который может принести тебе большую пользу».
«А тебе?»
«Огромнейшую».
«Что за проект?»
«Он называется «Зеркало».»
Коннор вышел из фургона на внутренний двор. Дезмонд все еще лежал в машине на больничной койке в окружении медицинской аппаратуры. Разматывание клубка памяти отображалось на дисплее в режиме реального времени. Скоро Коннор вернет брата, и они сообща завершат начатое дело. Он зашел в дом через служебный вход, прошел по заднему коридору, минуя переднюю и прачечную, в пассаж. Рама, в которой прежде находилась фотография Дезмонда и Орвилла, была пуста. Снимок извлекли, отсканировали и показали Дезмонду месяц назад на борту Кентару Мару в надежде подстегнуть его память. Оперативники Китиона в поисках улик, указывающих место, где Дезмонд спрятал рендишн, перевернули весь дом вверх дном. Они ничего не нашли. Коннор заглянул в обшитый деревом кабинет. В этом месте 11 лет назад его жизнь приняла другой оборот. У него сердце обливалось кровью при мысли о том, сколько для него сделал брат. Дезмонд пытался спасти его, рисковал жизнью, обгорел, а потом действительно спас из мрака, в который превратилось его существование. Коннор отчаянно желал вернуть брата назад. В наушнике зашелестел голос.
«Зеро, мы слышим трёп на каналах связи. Солдаты X1 ищут своих, пропавших с блокпоста».
«Еду», —